Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Профессия.
12 часов и 5 минут в Москве. Всем доброго дня, дорогие друзья. В студии Марина Александрова. Буквально через пару минут ко мне присоединится Анна Соловьева. Программа «Профессия». Сегодня будем говорить об очень редкой профессии, интересной профессии, профессии астронома. И у нас в гостях Владимир Георгиевич Сурдин, астроном и популяризатор науки, кандидат физико-математических наук и доцент. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
Друзья, прежде чем начать обсуждать эту интересную профессию, поговорим о том, как, не знаю, там, обнаружить черные дыры, почему звезды мерцают и прочие интересные вещи обсудим. Хочу объявить наши координаты. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Если у вас есть вопросы, прямо сейчас можете позвонить их и задать, либо написать. Наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. И наш YouTube-канал «Говорит Москва» Анна Марина. Прямо сейчас можно к нам присоединиться, посмотреть и написать что-нибудь интересное. Владимир Георгиевич, первый вопрос. Астрономия — это наука о строении и развитии космических тел, их систем и Вселенной. Все верно?
Ну да, конечно.
Чтобы стать астрономом, куда нужно поступать, на кого нужно учиться? Потому что, насколько я знаю, профессия астронома — это не подразумевает того, что вот один раз я закончила один раз в жизни институт и больше нигде не учусь, не развиваюсь и ничего нового не узнаю. Это постоянный процесс.
Да, это почти любая профессия не подразумевает. Надо учиться всю жизнь, если хочешь поспевать за этой жизнью. Астрономов учат в университетах. А самый продвинутый, конечно, московский, который я кончал. Да. И не только потому, что я патриот, а действительно, Московский университет нынче самый физико-астрономический. А у нас физика – это главная наука, а вокруг нее много других. Санкт-Петербург, ну и еще несколько университетов, где учат астрономов параллельно с какой-то другой специальностью. Но я бы сказал, что Санкт-Петербург и Москва – это главные. Угу. Вообще астрономов много не нужно, ну сколько нас надо? Знаете, сколько нас в нашей стране, например?
Сколько?
Менее 1000 человек.
А почему так мало?
Потому что во всем мире астрономов примерно 15 тысяч человек. Наша страна не такая большая, так что...
15 тысяч вполне достаточно,
пропорции,
да?
Вполне достаточно. Из 15 тысяч мировых астрономов около 1000 наших. Вполне.
К нам присоединяется моя соведущая Анна Соловьева. Анна, привет.
Привет.
У нас в гостях Владимир Георгиевич Сурдин, напомню, астроном и популяризатор науки. Анна, я спросила у Владимира Георгиевича по поводу того, где можно получить профессию астронома. Я знаю, что ты мне вчера рассказывала весь день, что тебе эта профессия очень интересна. Ты в детстве изучила огромное количество литературы, буквально чуть ли не хотела стать астрономом.
Ну, я не огромное количество литературы, это ты, конечно...
Ты скромничаешь, как обычно. Ты скромничаешь,
да, я как обычно скромничаю, но дело в том, что у нас почему-то, помню... В старших классах не было астрономии.
А ее действительно долго не было.
Да.
Она была
даже
советской власти, потом она куда-то делась, когда сменилась политическая система в стране. И поняли, что в конце концов она нужна. Спутники летают над нашей головой. Много всего интересного, иногда и опасного. Значит, астрономы, то есть люди, которые разбираются о том, что вокруг нашей планеты, конечно, нужны. Ее восстановили, но я думаю, не только поэтому. Астрономов-то мало, мы только что говорили об этом.
Да.
А знать, ну так же точно, как вулканологов мало, а про вулканы знают все, да, подводных исследователей мало, все школьники интересуются подводными исследованиями. Так же точно, астрономия, она такая всеобъемлющая наука. Ну, хочется же знать, как устроен наш мир. В определенном возрасте это просто зуд такой, чтобы вот узнать, что вокруг.
Что астроном... во Вселенной.
Конечно. Да, мне кажется, вот как раз именно в подростковом возрасте.
Да.
Это очень интересно.
Странно, что в школе она преподается, в выпускных классах, когда уже другие вещи в голове.
Да?
Поэтому, ну, конечно. Ну,
думаете?
А вы не помните,
нужно,
да?
Нужно раньше начинать. Нет, ну, у меня тоже там были всякие разные вещи в голове, но
мальчики,
именно, кстати,
девочки,
вот в старших классах я начала интересоваться, да, мне кажется.
Да? А вот мой опыт показывает, что где-то 5-6 класс – это самая любознательная пора у детей. И мы написали учебники, ну, во-первых, конечно, для 10-11, как полагается в школе, а потом для 3-го, 4-го, 5-го и так далее. Всех, и я смотрю, самые популярные учебники – это с 5-го по... даже с 4 по 7 класс. Вот это возраст заводных таких детей, которым все хочу знать.
Все интересно, да. Все интересно.
А Владимир Георгиевич, это только вот у нас такая ситуация или вообще в мире?
Вообще, конечно, конечно, да? Вообще, везде, да.
То есть где-нибудь в Европе, там за рубежом тоже,
там, да? Раньше даже начинают, раньше, чем у нас. Да.
Угу. А как вообще, а, да, да, Анна, давай.
Ну, задавай вопрос.
У тебя, я знаю, что больше вопросов, потому что тебе эта тема более интересна, чем мне.
Почему это?
Не знаю, мне кажется, да. Ты вчера рассказывала с таким восхищением о теме астрономии. А вообще, кстати, у меня такой очень простой вопрос, вопрос из редакции. Владимир Георгиевич, а часто ли путают астролога и астронома? Устали вы от этого сравнения?
Раньше часто путали, mm-hmm. когда астрология всплыла вот в новые mm-hmm. времена, когда никакой цензуры нет, mm-hmm. когда можно говорить, писать. И...
Это, наверное, 90-е годы, да?
Да, 90-е. Да. Ну и вообще интерес к астрологии был mm-hmm. потому, что она была так неформально запрещена. Ну, как конкурент религии, да? Да. Потом все поняли, что это не конкурент ни науки, ни религии. Астрология – это свое увлечение, которое ни к науке не имеет отношения, ни к религии. Обычно ей увлекаются люди с высшим образованием, но с образованием не физико-математическим, угу. то есть не понимающим, от чего зависит, да, на самом деле, угу. вокруг нас природа, а хочется чего-то такого небесного, угу. чего-то для души. Вот астрология. В основном девушки этим интересуются, это мой опыт показывает.
А вас часто просили составить какие-нибудь гороскопы, натальные карты?
А я сначала даже сам этим, да, увлекся, ну, посмотреть, да, как технология этого mm-hmm. делать. Потом mm-hmm. понял, что, ну, ничего.
Ну, ерунда, там, да?
Ерунда полнейшая, ерунда. Да.
И... Разочаруем сейчас многих.
Да нет, ну почему? Люди играют в карты, в шахматы, mm-hmm. тоже бесполезные занятия, ну, хочется вот как-то, ну,
главное, чтобы нравилось и никому,
ну, конечно,
не мешало.
Ну, конечно, астрология мало кому мешает.
А, Владимир Георгиевич, вот, знаете, я всю свою жизнь... мечтала увидеть Млечный Путь невооруженным взглядом.
Если вы недалеко от Москвы уезжали, вы его не увидите никогда.
Никогда, да.
Конечно, на нашем небе московском ничего, кроме облаков, подсвеченных фонарями, угу. не видно. Надо ехать куда-нибудь подальше, в темноту, в степь, а лучше в горы. Какой там Млечный Путь!
Да, да, да.
Фантастика! Но это надо подальше от
города. Вы знаете, вот я смотрела документальный фильм, а, насколько я знаю, какие-то вот самые мощные, по-моему, телескопы стоят в Чили.
Одно из мест, да, угу. Чили оказалось очень пригодным местом. Знаете почему? Это побережье Южной Америки, вдоль которого холодное течение океанское. Угу. А раз оно холодное, нет испарений воды, облаков практически нет, над горами всегда чистое небо, сухой, чистый климат. Жить там не очень приятно, горы абсолютно каменные, безлесные, вообще зелени никакой, но астрономам это и нужно, чтобы было сухое, безоблачное небо, и поэтому в Чили сегодня все мировые астрономические
вот
державы.
Вот именно там, да, все сконцентрировано?
Да. Ла-Силья, да, если
я... Не только Ла-Силья, да. там еще много других, и европейские, ну, североамериканские, а еще одно хорошее место – Гавайские острова. Они окружены угу. холодным океаном, Тихим океаном, там тоже мало испарений, редко бывают облака, но на Гавайях высокие вулканы, и там обсерватории на высоте 4 километра. Угу. То есть, как правило, облака, если плывут, они под вами плывут, ниже вас, а вы над ними, замечательное место.
Дмитрий спрашивает, хотел спросить у вашего гостя, насколько астрономия пересекается с традиционными религиями или стараются друг друга обходить стороной, ведь одно наверняка отрицает другое.
Вы знаете, в наше время уже нет таких разговоров. Ну, все понимают, что религия для души, астрономия для науки. Mm-hmm. Ну, кому хочется вот утешить себя будущей смертью, поверить в загробную жизнь, это страшное дело, конечно, смерть. Если у вас нет в душе какого-то вот надежного такого крепления, то хочется верить в сказку. Это религия. А наука, она в сказки не верит, она выясняет, что есть на самом деле. Ну, никаких пересечений абсолютно нет.
Почему-то я сейчас... вот да. стратегический да. инвестор спрашивает, скажите, пожалуйста, а закон Кеплера до сих пор действует или есть какие-то более современные формулы?
Три закона Кеплера, установленные в начале 17 века. Угу. Ну, вы понимаете, что они все приблизительные, но что-то могли тогда, телескопов еще не было,
да.
или только-только появлялись. Они работают там, где большая точность не нужна, а где нужна большая точность, там уже ньютонова механика аккуратная, а где супербольшая точность, там уже теория относительности Эйнштейна. Это самая точная физическая угу. теория. Но она очень сложная, иногда просто не нужно ее применять, когда такие приблизительные расчеты.
А вы знаете, еще такой вопрос, ну, он такой, может быть, популярный и немножечко такой, ну, я даже не знаю, может быть, плосковатый. Вселенная расширяется?
Расширяется.
Есть куда расти нам, да?
Вселенная расширяется. Просто как это осознать? Вселенная бесконечная, то есть бесконечность еще расширяется.
А, вот это не факт. Смотрите, когда вы надуваете воздушный шарик, а по нему бегает какая-нибудь блоха или таракан, она ведь может бегать бесконечно долго и нигде не встретит преграды. Шарик круглый. Вы его надуваете, он расширяется, а она бегает и не видит границ этого шарика. Наша Вселенная может быть точно такой же, замкнутой.
То есть мы просто не можем это осознать?
Нет, осознать этого не нужно.
Мы как раз можем осознать границы, мы не можем осознать бесконечность.
А я бы, например, не мог осознать границы, потому что, уперевшись в границу, ты думаешь, а что же там дальше?
Да. А что дальше?
А когда Вселенная замкнута, у тебя никаких проблем. Ну, бегай и бегай, придешь вместо старта через некоторое время.
Но если она замкнута, то все равно, значит, что-то должно быть. Значит, есть граница, если она замкнута.
Нет, у шарика нет границ. Это модель двумерная.
Ага.
А наша Вселенная трехмерная, но от этого ее замкнутость хуже не становится.
Но при этом она расширяется.
Она расширяется. Но, подождите, я сказал, может быть, а может быть, она и бесконечная. Вот это то, что нужно выяснить, и мы никак не можем. Она на границе между шариком и бесконечностью, и мы точно пока не можем сказать, это шарик или это действительно бесконечный объем. Не хватает точности измерений.
Немного философии на нашей волне. Попробую задать вопрос попроще, Анна, с вашего позволения.
Почему же это философия?
А как много звезд во Вселенной?
Это кто-то знает вообще?
Пересчитай. Вот смотрим мы на звездное небо.
Значит, оценка примерно такая. Сегодня в нашей галактике мы обнаружили примерно 150, может быть, 200 миллиардов звезд. Это довольно точная оценка.
То, что смогли посчитать.
150-200 это не очень точно, точнее мы не можем. Галактик таких примерно 100 миллиардов мы уже реально видим на фотографиях. Вот умножьте 100 миллиардов на 100 миллиардов, получите количество звезд, которые доступны нашим самым крутым телескопам, то есть, самым-самым большим. Но это не значит, что дальше нет галактик, мы их просто не видим. Вот что видим, то и подсчитали.
А какой вообще примерно средний размер у звезд?
Да такой же, как у нашего Солнца. Солнце типичное. Оно 100 раз больше земного шара по диаметру. И примерно в 333 тысячи раз больше по массе. То есть наша Земля – это капелька рядом с Солнцем.
Да, нет, ну это мы, конечно, понимаем. А мы-то вообще...
Да, я вот не могу никак осознать это. Живем на такой красивой планете, а Солнце чихнет.
И все.
И все.
Да, нас нет в момент. А, Владимир Георгиевич, знаете, вот что меня еще интересует? Вот тоже такой вопрос на уровне школы. Что такое чёрная дыра?
Не стесняйся, Анна, да.
Вот популярно, что такое черная дыра?
Это очень маленький и очень массивный объект. Угу. Он настолько маленький, а чем меньше массивный объект, тем сильнее он к себе притягивает, что от него не может отпрыгнуть ничто. Ни ракета, ни брошенный нами камень, ни луч света. Стоп. А быстрее света ничего. И не летает. Значит, черная дыра ничего от себя не отпускает, даже свет.
Затягивает. Поэтому она все затягивает.
Все затягивает к себе, да. Она черная. Дыра, ну, в каком-то смысле, это, конечно. Так, шуточный термин, но похоже, провалился и пропал, да? Мы довольно много знаем о том, как рядом с черной дырой устроено пространство. Оно очень непростое, кстати. Например, там нельзя оставаться в покое. Там можно только бегать вокруг этой вращающейся черной дыры. Она сама себя... Как карусель. Стал на карусель. Хочешь, не хочешь, она тебя будет крутить вокруг центра. А что внутри, мы пока не знаем, потому что нырнуть-то туда можно, а вот вынырнуть и рассказать другим, что ты увидел, не получится.
А в нашей галактике же ведь есть, да, черная
дыра? Ой, их очень много.
Их несколько, да?
Почти каждая массивная звезда, ну, побольше нашего Солнца, оставляет после себя черную дыру. Мы их обнаружили уже, ну, много десятков. Но самая крутая черная дыра, она в центре галактики, она очень большая, 4 миллиона масс Солнца. Как она там получилась, кто сложил 4 миллиона звезд и скомкал их в такой вот компактный объект, пока непонятно. И почти в каждой галактике, большой галактике, есть своя центральная черная дыра. Это хороший вопрос, и мы до сих пор не знаем ответа, как они сформировались там.
А если возвращаться к теме звезд, а сколько сейчас примерно звезд имеют свое собственное название? Почему звезды называют определенным образом?
Сириус, Процион, да, это названия, пришедшие к нам из истории от древних греков, от древних арабов. А в самых полных списках примерно 230 таких названий. ну, штук 30-40, мы их помним, ну, там, Вега, Сириус, да, вот такие бытовые, часто встречающиеся. Большинство, конечно, записаны и позабыты всеми, кроме составителей справочников. Я вот справочники составляю, я, конечно, их туда вношу. Мы новые не придумываем, вообще нет такой традиции давать звездам имена. Так что если какая-то коммерческая фирма предложит вам за деньги дать звезде имя, например, своей собачке или своего начальника, не надо платить деньги, все равно у звезды это имя не останется, вы просто потратите. Нет, ну если вы хотите, конечно, подлизаться к начальнику, ну ради бога, заплатите деньги, вам дадут такую бумажку, сертификат, который ничего, ровным счетом ничего не означает, якобы ваш начальник теперь на небесах. Может, вы об этом всегда и мечтали. Ну,
это намек какой-то, я прямо скажем, да.
Вот. Но не стоит тратить деньги.
Такой... У звезд же ведь, по-моему, насколько я знаю, цифровое, да, обозначение.
Да, в каталогах у них свои номера, они по созвездиям. Альфа, большой медведица, бета, кита там и так далее.
Или, например, смотри, еще хвост льва, это Денибола, да?
Денибола, да, да, есть.
Духи, спина, мерок, бог.
Ну, вот 230 примерно имен, пришедших к нам из истории. Ну, мы их сохраняем, ну что ж, люди придумали когда-то.
А какая звезда самая яркая на ночном небе?
А на нашем Сириус, конечно, очень яркий. Но еще ярче планеты.
Альфа большого пса.
А это и есть Сириус.
Она есть. Ну, я просто, понимаете, не очень всеми разбираюсь, поэтому не боюсь задавать странные и очень простые вопросы.
Высока ли вероятность существования девятой планеты, или это скорее увлекательное предположение, спрашивает нас Савелий Михайлович?
Вероятность есть, но она год от года уменьшается, и вот почему. Примерно 10 лет назад астрономы, рассчитывая движение 8 известных планет, вроде бы почувствовали, что... Есть влияние еще девятой планеты, что как-то вот они поддаются какой-то гравитации, а какой, чьей, мы не знаем. Мы ищем уже около 10 лет эту самую девятую и никак не можем ее найти. И такое впечатление, что шансов осталось немного. Ну, будем продолжать искать.
Ну, а вдруг получится, вот я знаю, что в Чили, как раз, опять же, в Чили строят сейчас какой-то телескоп.
Супертелескоп, я бы сказал. Диаметром 40 метров почти. Ребята, это баскетбольная площадка. Глаз размером с... побольше, наверное, 40-то метров.
Смит пишет, по фильмам и мультфильмам складывается образ астронома как старичка в колпаке со звездочками и телескопом в руке. А
у нас камера тут работает, нет?
Камера, да, работает,
ну,
наш стрим говорит Москва.
Кого, да,
вот, а у вас нет такого?
Колпака нет.
А телескоп какой-то есть?
Телескоп есть, конечно, и на работе, и дома, и внучкам подарил. Я вообще люблю дарить телескопы и бинокли, это мое хобби.
А сколько, вот, кстати, моя мечта, телескоп.
Да, сколько в среднем стоит телескоп? Вот Анна хочет себе приобрести телескоп.
Умеренный 10 тысяч рублей, хороший примерно 30-35 тысяч. Ну а дальше уже можно до бесконечности.
А если падает звезда, прости, Анна, можно ли загадать желание, спрашивает Денис.
Не успеете.
Не успею.
Я ни разу в жизни не успел.
Слушайте, какой кошмар. А еще вы знаете, такой вопрос, вы опять будете смеяться над моими сегодня не очень умными вопросами. А, что, ну, правда.
Я уже смеюсь.
Да. Но меня, правда, в редакции спросили, попросили Владимира Георгиевича тоже спросить. А вы верите ли вы в инопланетян? Как вы к ним относитесь? И, может быть, вы с ними встречались?
Ну, не начинайте вопросы к научным со слов верите.
Да.
Потому что вера для нас это как-то за бортом. А мы их ищем. Есть шанс, что найдем. Я лично уверен, что не может быть ничего в природе в одном экземпляре. Ну почему вот наша жизнь на Земле, она одна? Ничего особенного в ней нет. Да, это редкая штука. Но условия для жизни мы уже нашли и в Солнечной системе, и в других планетных системах. Есть планеты, похожие на Землю, и условия там, может быть, даже чуть получше, чем на Земле. Но почему бы не быть там жизни? А еще бы, конечно, хотелось, чтобы жизнь была разумная. Вот тут шанс невелик. На Земле 4 миллиарда лет процветает жизнь. Разумная, ну, в виде человека, всего 3 миллиона. Это одна тысячная доля длительности нашей биологической цивилизации на Земле. Маленький шанс, но мы его не хотим упустить, поэтому ищем. Ждем от них радиосигналов, сами посылаем радиосигналы. Ничего,
но пока ничего нет. Ничего. Да. А Владимир Георгиевич, вы знаете, вот эта вот история знаменитая, да, про США и Неваду, зона 51. Да, якобы, ну, тоже никто как бы точно не знает, якобы там американская военная база, где как раз...
Ну, база-то там есть.
Там есть, раз, да, но где якобы...
НЛО летают.
НЛО летают, и они там
исследуют. Да, они только не летают.
Да.
Только вот не приземляются почему-то рядом с нами. Летают, всё... летают.
Может быть, правильно делают?
Уфология, это именно то, о чем вы говорите, это очень увлекательное дело. Когда люди, у них гипертрофированная любознательность, а знаний не хватает. Вот все, что у них промелькнуло над головой, они говорят, о, пришельцы.
Пришельцы,
здрасте.
Да.
Надо бы все-таки подучиться, научиться отличать облака от полярного сияния, от пролета спутников. А сейчас Илон Маск столько спутников запускает.
Угу.
Посмотришь в Подмосковье, НЛО одни за другим, с косяками.
Знаете, у меня еще один вопрос. Почему звезды мерцают?
Это наша атмосфера. Вспомните, берешь стакан в руки стеклянный, смотришь сквозь него, а изображение такое... размытое, да, какое-то кривое. А если еще стакан крутить перед глазами, изображение будет плавать туда-сюда. Стекло неоднородное. А наша атмосфера тоже неоднородная. Теплый воздух, холодный, смешиваются, преломляют лучи света. А если вы подниметесь на высоту, скажем, километров 30, то там уже почти нет воздуха, и звезды не мерцают. Но у космонавтов они вообще не мерцают.
Угу. Стратегический инвестор нам написал, поставил себе на телефон программу наблюдения за звездным небом и впервые взглянул на небо осознанно. Это такое завораживающее зрелище, что трудно отрываться.
Кстати, да, сейчас есть всякие программы.
Да, на каждом телефоне можно замечательный маленький планетарий поставить.
Угу.
Только лучше уехать из города, чтобы, правда, наслаждаться небом не на экране телефона, а на настоящем небе.
А где вот в России можно увидеть Млечный путь?
Да в любой деревне, по-моему, да? Если фонарь мешает, ну, разбейте фонарь.
Главное, все равно
уехать из Москвы подальше.
В Крыму же, по-моему, да?
В Крыму не очень хорошее небо, там нет высоких гор. И море рядом, а от моря идет теплый воздух, всякие испарения. Вот, да. Тем не менее, у нас там обсерватории, в горном, правда, Крыму, не на берегу, а в горах, работают неплохо. А вообще на Кавказе, я вот недавно был в обсерватории на пике Терскол, это полпути до вершины Эльбруса, там 3 километра высота на Терсколе. Ой, вроде я хорошо знаю небо, но там я просто вот растерялся. Такое количество звезд, я не узнавал созвездия. Просто море звезд.
Владимир Георгиевич, я знаю, что вы примете участие в семейном фестивале «Гик-пикник», фестиваль науки и технологий, да, который состоится 2 октября на Винзаводе. У вас будет очень интересная лекция, которая называется «Пора валить земли».
Возможно. Правда, это название из другой оперы. Ну ладно, в общем, будет пикник, да.
О чем будете рассказывать? Действительно стоит как-то валить? Думать
куда нам отправляться? Валить земли довольно дорого. Билет в космос стоит сегодня примерно 60 миллионов
долларов. Далеко не улетишь, чтобы до орбиты.
Могут позволить.
Да, если есть, то лучше потратить их на что-то другое.
А Владимир Георгиевич, американцы были на Луне?
Были.
Были?
Были.
Точно?
Точно.
А правда, что из колодца звезды лучше видно?
Нет,
или это тоже
сказка? Неправда, это миф. Это миф.
Угу. На самом деле, свет звезд, который мы видим, уже запоздалый лед лет так на неизвестно сколько.
Известно на сколько. Вот те звезды, которые мы невооруженным глазом видим на небе, большинство из них удалены где-то от 50 до 100 световых лет от нас. То есть он тронулся в путь от 50 до 100 лет в прошлом. Ну, те, кто живет, как я, там, больше 50 лет, да, это нормально, для нас это осознанное время. Те, кто до 100 лет живет, вот, могут почувствовать. Когда они родились, свет пошел, они уже состарились, а он только-только к Земле подошел.
Это ужасно.
Это очень близко, это ближайшие звезды, что вы.
Просто как мало мы живем.
Владимир Георгиевич, а сверхновая звезда это какая?
Это взрыв звезды, то есть не было-не было на небе, и вдруг яркая звезда появилась. В средние века говорили, о, нова. Или супернова. Ну, мы-то понимаем, что это суперстарая, уже прожившая и взорвавшаяся, и все, нет больше звезды.
Последний вопрос, у нас буквально несколько секунд остается. Световой год это сколько?
Это расстояние, которое пролетает луч света за год, ну, примерно, я в парсеках. А в километрах, ребят, я даже называть не буду, это очень много.
Далековато. Друзья, время нашего эфира подходит к концу. У нас в гостях был
очень
Владимир
быстро,
Георгиевич Сурдин, очень интересно. Астроном, популяризатор науки, кандидат физико-математических наук и доцент. Большое вам спасибо, Владимир Георгиевич, было очень интересно.
Большое спасибо.
В студии была Анна Соловьева.
Марина Александрова.
Далее новости на «Говорит Москва».